Барретт задумался, что после этого делать с реверсором. Доставить в лабораторию в колледже. Это казалось наиболее вероятным. Он представил себе, как торжественно будет эта доставка. Наподобие транспортировки отделяемой кабины, в которой приземлился первый космонавт. Возможно, когда-нибудь реверсор займет почетное место в Смитсоновском институте. Барретт сардонически усмехнулся. А возможно и нет. Он не очень обольщался мыслью, что мировая наука преклонится перед его достижением. Нет, пройдут годы, прежде чем парапсихология займет свое законное место среди естественных наук. Он двинулся к входной двери и открыл ее. Дневной свет. Барретт захлопнул дверь и, подковыляв к телефону, взял трубку. Никакого ответа. Барретт постучал по рычагу. Прекрасное время для обрыва связи. Он подождал и снова постучал по рычагу. «Ну же, давай! Вряд ли он сможет вывести Фишера и Мистаннер без посторонней помощи». Он уже собирался повесить трубку, когда на другом конце послышался голос кого-то из людей Дойча. «Да?» Барретт с облегчением громко вздохнул. «Вы заставили меня поволноваться! Это Барретт! Нам нужна медицинская помощь!» Молчание. «Вы меня слышите?» «Да». «Так вы вышлите помощь прямо сейчас. Мистер Фишер и мисс Таннер нуждаются в срочной госпитализации». Никакого ответа. «Вы поняли?» «Да». Молчание на линии. «Что-то не так?» — спросил Барретт. Человек на другом конце вдруг выдохнул и сердито проговорил. «Черт возьми, это нечестно с вашей стороны». «Что нечестно?» Человек Дойча поколебался. «Что нечестно?» Снова колебание. Потом голос быстро проговорил. «Старик Дойч сегодня утром умер». «Умер?» «У него был неизлечимый рак. Он принял слишком много таблеток, чтобы заглушить боль, и случайно сам себя убил». Барретт ощутил отупляющее давление на череп. «Какая разница?» Услышал он в голове вопрос, но сам знал, какая. «Почему вы нам не сообщили?» — спросил он. «Было велено не говорить». «Сын велел», — подумал Барретт. «Что ж», — слабым голосом проговорил Барретт, — «а как? Мне велено просто бросить вас там». «А деньги?» — спросил Барретт, хотя уже знал ответ. «Об этом мне ничего не известно, но в данных обстоятельствах», — говорящий вздохнул, — «где-нибудь это записано?» Барретт закрыл глаза. «Нет». «Понятно», — безразлично проговорил собеседник. «Тогда этот его ублюдок-сын, несомненно...» Он не договорил. «Послушайте, я прошу прощения, что не позвонил вам, но у меня связаны руки. Мне прямо сейчас нужно возвращаться в Нью-Йорк. У вас есть машина. Предлагаю вам уехать. В Карибу-Фоллс есть больница. Вы доберетесь туда. Я сделаю, что могу». Голос затих. Потом раздался раздосадованный возглас. «Чёрт, меня самого, наверное, уволят! Терпеть не могу этого типа! И отец-то был не подарок, но этот...» Барретт повесил трубку. На него нахлынула волна чёрной меланхолии. Ни денег, ни попечения об Эдит, ни выхода на пенсию, ни возможности отдохнуть. Прижавшись лбом к стене, он прошептал. «О, нет! Пруд!» Барретт резко повернулся и осмотрел вестибюль. Слова скакали в голове, не связываясь. «Нет», — подумал он и крепко сжал зубы. «Нет», — сказал он дому и нарочно покачал головой. «Ты не победил», — сказал Барретт, идя в большой зал. «Пусть я не получу этих денег, но ты меня не одолеешь. Нет, я понял твою тайну, и я тебя сокрушу». Никогда в жизни он не чувствовал такой злобы. Дойдя до арки, Барретт торжествующе посмотрел на реверсор. «Вот!» — крикнул он. «Вот он стоит! Твой сокрушитель!» Он чувствовал опустошение. Его преследовала боль, и ему пришлось прислониться к стене. «Это неважно», — сказал Барретт сам себе. «Всякая боль теперь отошла на второй план. О Фишере и Мистаннер он позаботится позже, а потом об Эдит и о себе». В данный момент важно лишь одно — сокрушение адского дома и триумф его предприятия. 10:33. Она как будто всплыла из темноты. Голос Дэниела упрашивал ее: «Ты не должна спать». Она словно чувствовала, как вены и артерии сдавливаются, ткани сжимаются, тело вырывается из темноты. В мочевом пузыре чувствовалось неприятное давление. Она пыталась держать его, но не могла. Давление все нарастало. «Давай», — говорил ей Дэниел, — «не терпи». Флоренс застонала и не смогла удержаться. Ощутив струю на ляжках, она вслух закричала от стыда. И вдруг проснулась. Скинув одеяло, она встала и ошалело посмотрела на мокрую простыню. Он так глубоко укоренился в ней, что теперь контролировал всю работу организма. «Флоренс!» Она рывком повернула голову и увидела проекцию его лица на висящей серебряной лампе. «Пожалуйста», — сказал он. Флоренс уставилась на него. Он улыбнулся. «Пожалуйста», — насмешливым тоном повторил Дэниел.
«Прекрати».
«Пожалуйста», — сказал он. «Прекрати! Пожалуйста!» Он в презрительной усмешке обнажил зубы. «Пожалуйста!
Прекрати, Дэниел! Пожалуйста, 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 пожалуйста!»
Флоренс повернулась и бросилась в ванную, но холодная рука схватила ее за лодыжку и повалила на пол. Ледяной призрак Дэниела охватил ее всю, его демонический голос выл в ушах. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Она не могла выдавить ни звука, его призрак словно высосал дыхание. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Он захохотал в диком, садистском восторге.
«Господи, помоги мне!»
— в муке подумала Флоренс.
«Господи, помоги мне!» — жалобно повторил его голос. «Отпусти меня!» — взмолилась она. «Отпусти меня! Отпусти меня!» — передразнил его голос.
Флоренс зажала руками уши и закричала. «Господи, помоги мне!» Дэниел исчез. Флоренс судорожно хватала ртом воздух и, с трудом поднявшись на ноги, пошла в ванную.
«Уходишь?»
— раздался его голос. Она настроила ум против его уговоров. Ввалившись в ванную, Флоренс включила холодную воду и плеснула себе в лицо. Выпрямившись, она посмотрела в зеркало. Бледное лицо покрывали царапины и выцветшие синяки. Шея и верхняя часть груди, насколько было видно, тоже сильно пострадали. Наклонившись, Флоренс увидела, что груди как будто воспалились, а следы зубов почернели. Она окаменела, когда дверь распахнулась, и в зеркале на двери отразилось все ее тело. Флоренс пыталась сопротивляться, но холод змеей полз вверх по спине. Она разинула рот и выпучила глаза. Через мгновение она уже улыбалась и, прикрыв глаза, откинулась назад. Сзади стоял Дэниел. Она чувствовала, как его затвердевший член входит в прямую кишку. Его руки обхватили ее груди и мяли их. Флоренс прислонилась к нему, и тут в ванную проскользнула Эдит и, упав на колени, просунула язык ей во влагалище. Флоренс высунула язык. Она страстно терлась о Дэниела. Именно этого она и хотела, именно такой и была. Она дернулась, словно по телу прошел электрический ток. И вдруг увидела себя, полуприсевшей у зеркала, с лицом, расплывшимся в бездумной разнузданности и с запущенными в тело пальцами правой руки. С криком отвращения она вынула пальцы. Позади раздался хриплый смех, и она обернулась. Ванная была пуста. «Я смотрел», — прозвучал в голове его голос. Флоренс распахнула дверь и бросилась в спальню. Ее преследовал смех Дэниела. Она наклонилась, чтобы взять ночную рубашку, но что-то вырвало ее из рук и отбросило прочь. Флоренс метнулась за ней. Рубашка продолжала улетать.